Сегодня у меня такая, знаете, непростой вопрос. Мне надо сказать такие, знаете, то, чем я переживаю, то, чем я живу, это качество ценного работника, это качество того человека, которого в крайнем случае будут увольнять с работы. Но так как наша церковь, знаете, она хочет заботиться не только о духовной составляющей нас, но и о практическом, о том, чтобы в наших домах был свет, тепло, вода, холодильники были не пустыми, то это очень важно. Сегодня вопрос работы и имени наличия финансов в кармане – это такой вопрос взаимосвязи. Это то, что вытекает одно из другого. И чтобы иметь деньги, нужно работать. Это было всегда так. Да, ты мог родиться в какой-то богатой семье, но вы знаете, сколько полна история тех фактов, когда дети из богатых семей, они не приумножали, а растрачивали то, что они получали при рождении. Давайте сегодня поговорим о качествах, которые помогут устроиться нам на работу и не потерять ее. Почему именно вас должны взять на работу? Один из качеств – это квалификация. Если ты устраиваешься на работу грузчиком или бегуном, или, знаете, у меня родственница, она мастер спорта по пулевой стрельбе, она снайпер, да, то тебе надо какие-то основные качества иметь. Если ты хочешь работать хирургом, тебе не обязательно хорошо бегать. Если только, конечно, ты неплохой хирург, и тебе не надо убегать от своих пациентов, да? Но качества твои, они должны отвечать тому, чем ты хочешь заниматься. То есть, первое – это квалификация. Конечно, немаловажно, ты можешь устроиться, как называется, знаете, в нашей среде по блату, это родственные связи. Тебя могут взять на работу как родственника, но не всегда ты можешь остаться на работе как родственник. Вы знаете, я увольнял родственников. Одно время я взял своего отчима и отца моей жены. Они у меня оба работали. И потом мне пришлось их уволить. Почему? Потому что они не соответствовали тем принципам или тем требованиям, которые мы предъявляли в компании к людям. Это может произойти из-за чуда. Я в свое время получил свою работу из-за чуда. Я молился. Это было где-то около 20 лет назад. Да, я окончил курсы по ремонту автомобилей, но у меня не было опыта, и я не был ценным специалистом. Я приехал в Минск, зашел в небольшую церквушку на Немиге, и вы знаете, и я не знал, что тут делать, куда свечку, что делать, да, но какое-то чувство такое, знаете, было внутри, испытать Бога. И я сказал: «Бог, ну если ты есть, помоги мне найти работу, я вот тебе обещаю, брошу курить». Мне казалось, такой, знаете, договор хороший. Богу это так важно, чтобы я бросил курить. Поэтому я пообещаю ему, и у меня все получится. Вы знаете, в этот день я нашел работу. Я понял, что Бог мне ответил. И я понял, что вы знаете, что у меня нету извинительного повода не выполнить свою часть договора. И я принял решение бросить курить. Но так как я только курить пообещал бросить, а остальные, знаете, выпивку там и остальное я не обещал бросать, да, то он со мной еще провел какую-то работу, чтобы моя жизнь изменилась больше потом. Но я таким чудом получил свою работу. Конечно, вопрос устроился чудом и остался чудом на работе – это разные чудеса. Потому что ты можешь устроиться чудом, но для того, чтобы работать дальше, тебе надо еще что-то сделать. И об этом мы поговорим чуть позже. Вам надо не только устроиться на работу, но и удержаться на ней. Как, после того, когда вы строились на работу, хорошо, если у вас есть ценные качества работника, хорошего работника. Если вы не имеете в них их в себе от рождения, либо из своей семьи, но вы можете обучаться, вы можете их в себе воспитать. Потому что Человек такое существо, которое может тренировать себя чему угодно. Кто-то тренирует себя трудолюбию, кто тренирует себя лентяйничать. Уметь лентяйничать – это опять же навык, который человек получил в результате тренировки. На самом деле, он прикладывал к этому усилия определенные, потому что для меня, ну, для мне тяжело лентяйничать. Но я из-за своего склада, из-за своего воспитания, мне сложно просто лежать на диване, ожидать какого-то, знаете, вот свалится с неба, да. Ну, почему? Потому что у меня нету навыка к этому. Я в этом не тренировался. Но как ты можешь тренироваться в этой области, ты также можешь тренироваться в области трудолюбия. И какие качества ценного работника? Одно из ценных качеств – это оптимистичность. У меня было такое, знаете, интересное переживание, когда я женился в этот день, за день до этого, я ездил по городу, закупался продуктами, мне один товарищ дал машину свою, чтобы я ездил, закупался, другие братья и сестры мне, нам помогали делать торжество, и мне надо было поехать тогда на Евроопт и купить курицу. Она тогда продавалась в таких пластах, ножки Буша. И вот я еду, есть развязка туда, как на Козлово ехать, там развязка такая сложная. И я, так как у меня большого опыта езды на автомобиле не было, я ехал, запутался, подрезал мужика одного, остановился на светофоре, и мужик вышел, подошел к окошку, постукал мне, я опустил окно, он мне дал в глаз, я поехал дальше. И вы знаете, я как-то разговаривал с одним братом, делился такой ситуацией, что произошло в моей жизни. И он говорит, ты знаешь, а у меня один товарищ, тогда как, когда у него прошло в этой, такое в жизни, он обиделся на Бога и ушел из церкви. И я понимаю, что вот эта оптимистичность определенная, которая есть в моей жизни, которая была передана от моей мамы, она не позволила мне обидеться на Бога из-за того, что, ну не Бог же меня ударил, понимаете? Но ты же от папы не отказываешься от своего физически, если тебя обидели на улице или в школе. Так ведь? То есть правильное поведение. И вот именно оптимистичность, с оптимистами тебе удобнее и комфортнее работать. Я порадовался, что у меня, знаете, ничего не вспухло, не посинело. И на следующий день я был при параде, все как положено. Да? Улыбался, такое интересное переживание в жизни. Столько лет в глаз не получал, а тут на тебе перед свадьбой. Так меня отметили. Немаловажный вопрос – это вопрос честности. Когда ты достоверно излагаешь своему начальнику, человеку, который тебя нанял, те процессы и те вопросы, которые происходят на работе. Если ты работаешь удаленно и от тебя просят отчет, это не воспринимай это. Это знаете, вот как у нас есть система отчетности в церкви, да? Существует лидер, и он должен отчитаться администрации о проделанной работе. Это неплохо. Это тебя дисциплинирует. Это дает тебе определенные навыки, которые необходимы в среде рабочей, в бизнес-среде в этом мире. Потому что тебе все равно надо будет потом отчитываться перед налоговой, перед учредителями, перед работниками. Это надо будет, это необходимо. А здесь тебя могут этому научить. Просто тебе надо себя дисциплинировать в этом. Ставить галочки в нужные клеточки, это не так сложно. И честность – это не только явный такой обман. Украл что-то, да, сказал, не украл, это не я, это не мое. Нет, когда тебе дали какое-то задание, и от тебя просят отчет получить, ты, например, тебе дали задание пахать поле. Где-то далеко за городом ты там фермерствуешь, да, тебе учредители дали инвестиции, дали задание. И вот у тебя задание на день. И потом тебе начальник твой звонит в конце дня, вечером, и спрашивает, как твои дела, ты спахал, говоришь, да, все спахал, все нормально, все хорошо. И ты умалчиваешь, что когда ты ехал домой, ехал через рядом с речкой и утопил трактор, да, то лучше ты признайся в этом. У нас существует такой опыт, такая практика на работе, что если человек совершил несознательно какой-то проступок, какой-то брак, и признался в этом, то мы, конечно, идем ему навстречу и даже не штрафуем его. Но если он систематично занимается укрывательством, то это классифицируется уже, как знаете, как вредительство. Ты можешь, ты должен понимать, что если ты хороший, и ты об этом знаешь, то вокруг тебя люди, которым надо это показать. И вот этими моментами, одним из факторов честность, да, ты показываешь как раз-таки свою хорошесть. Инициативность. Немаловажная инициативность, когда ты не дергаешь свое начальство по каждому пустяку, но ты инициативность проявляешь как? У тебя есть задание. Например, вы знаете, мы вот ездили в Африку, проводили там семинар тоже, и мы сделали такое, организовали такую визуализацию. Мы сделали, поставили стол, на стол поставили чайник, кружку, батон, масло, ореховое масло, сыр и сахар положили. И надо было выйти человеку, брату или сестре из церкви, и сделать что-то, что было лучше, чем было до него. Мы это презентовали как кафе. И вы знаете, первый человек вышел, он взял стакан воды, налил туда воду. Он уже сделал один шаг к тому, чтобы было лучше. Следующий взял батон, намазал масло. Следующий положил пакетик чая в стаканчик, да? Но, вы знаете, это мы абстрагировали разные процессы, которые существуют в нашей повседневной жизни. Если тебе дома, знаете, ну, приготовили обед, то ты можешь просто пообедать, встать и уйти. А можешь взять тарелочку и поставить ее в мойку. А можешь после этого поставить ее в посудомойку. Да? То есть ты делаешь уже лучше. У тебя есть набор простейших функций. И ты добавляешь что-то еще, как знаете, как Господь творил землю. Он сотворил землю, произрастила земля, произрастила траву, животные появились. Все появилось. Но Бог все равно потом обратился к земле и посмотрел, на самом ли деле все хорошо. Могу ли я еще что-то добавить? И я думаю, только после этого он подумал, надо добавить еще людей сюда. Да, это было такое, знаете, когда он мужчину сотворил, опять же, он думает, а как же еще улучшить? И появилась женщина, которая очень хорошо украсила нашу жизнь. Всегда, вы знаете, есть возможность к совершенству. Немаловажный фактор – это уважение. Понебратство, вы знаете, никогда не приветствуется. В моей компании я благодарен тем людям, которые работают со мной, потому что мне, знаете, не пришлось вот этих вещей навязывать силой. Мы как-то сели, поговорили, и это пришло само собой. На работе мы называем друг друга начальствующий состав по имени-отчеству. Мы выходим за работу, и я Алексей, он Георгий, Андрей, еще братья, да, у меня в основном коллектив братский на работе. Но когда мы находимся на работе, то я Алексей Иванович, Георгий Тимофеевич и по имени-отчеству. Что это позволяет делать? Когда ты человека называешь уважительно по имени-отчеству, ты соблюдаешь определенный статус, то и к тебе будет относиться так же. Ты это транслируешь дальше. И что в этом важного с позиции начальства? Что когда тебя называют по имени-отчеству словами, то уже меньшая вероятность, что тебя будет по кличке называть своим сердцем. Мы когда-то, когда женились, опять же я к этому вернусь, вы знаете, для меня в то время как бы всегда культивируются такие, знаете, форма теща и анекдоты о теще, да, их очень много. Но когда мы женились, мне, знаете, так было неприятно вот это транслировать на маму моей жены. Я понимал, что если я начну на нее так, к ней так относиться, то такое же отношение я смогу спровоцировать и к себе. И с первого дня я начал называть ее мама. Почему? Потому что я хотел, чтобы она относилась ко мне как мама. Понимаете? И начал называть ее отца, папа. И знаете, вначале это было сложновато как-то. Назвать чужую женщину мама и чужого отца папа. У меня своего-то никогда не было. Я вырос в семье разведенной, и у меня не было таких, знаете, отношений мужчина с мужчиной. И тут появляется новая семья, люди, которые я должен называть такими родственными, близкими именами, можно так сказать, да? Но это спровоцировало свое действие. У нас очень теплые отношения. И мое слово весомое в этой семье. Почему? Потому что я не только в лицо называю мама и папа, но я не рассказываю анекдоты про тещу. Почему? Потому что я не могу, если я сказал как бы одно, я не могу потом быть лжецом даже у себя в сердце. Это очень правильное отношение. Пунктуальность. Вы знаете, я тут недавно разговаривал с братьями, и не только с братьями, был на одной бизнес-конференции, и там говорили, как у нас опаздывают люди. Вы знаете, опоздание – это зло. Иногда опоздание на несколько минут, оно может стоить человеческой жизни. Сколько из вас, вызывая скорую помощь или пожарных, не хотят, чтобы они опаздывали? Но сколько из нас да позволяют себе опаздывать? Неужели чья-то работа, она более важна, а чья-то менее важна? И это может расти, мы можем опять же в этом, знаете, набираться навыка. Мы были в Африке, опять же, знаете, там ты можешь пригласить человека на встречу в 11 утра и дождаться его к 11 утра следующего дня. И он приходит и говорит, ты знаешь, ну ты говоришь ему, и мы же назначали с тобой встречу в 11 утра. Он говорит, ну... Так завтра будет опять 11. Никакой проблемы нету. Но, вы знаете, когда мы опаздываем, мы воруем. Мы воруем время. Ладно, мы свое со своим разбираемся, как хотим. Но мы воруем время у человека. Это воровство. Это плохо. Давайте на работу будем приходить вовремя. Это повысит нашу ценность как работника. Теперь давайте поговорим еще, знаете, о таком важном вопросе, как нам, какие качества позволят нам избавиться от работы. Я назвал, знаете, так. Лентяй. Вот сейчас, знаете, прокатилась такая ситуация, кризис, сокращения на работах произошли, да, и некоторые люди, они остались без работы. И давайте, знаете, в себе тренировать определенные качества, которые позволят нашему начальству хвататься за нас и удерживать нас на работе, не писать нас первыми в списке на увольнение. Лентяйство, это, знаете, это одно из зол, которые приведут тебя к нищете в итоге. Лентяй – человек, который приходит на работу, чтобы получить получку, а не для того, чтобы создать какой-то, знаете, качественный продукт и заработать зарплату. Второй пункт – это источник конфликтов. Позитивный человек – это человек, который распространяет позитив вокруг себя, который готов покрывать чужие недостатки и смотреть на них позитивно. Часто, вы знаете, проблема возникает не из-за того, что она есть, а из-за того, что мы видим, знаете, смотрим через очки, которые показывают только все в искаженном виде. Однажды я читал сказку про Каина и Герду, и, вы знаете, очень такая хорошая сказка. Это вообще христианский писатель, который написал ее, и там очень многие такие образы христианские. И жили мальчик и девочка, которые любили друг друга, которые выращивали цветочки, вокруг которых был мир такой красивый и хороший. Они жили, радовались. И тут пролетели тролли с зеркалом, зеркало разбилось, и рассыпались иголочки, вот эти осколочки по всей земле. И один осколочек попал в глаз Каину. И мир остался таким же красивым, как и был. Но восприятие изменилось. Мир был таким же красивым, но очень важно восприятие. Давайте воспринимать мир не в негативном свете. Давай не раскармливать, иногда, знаете, мы раскармливаем в своем сердце собаку, просто не поговорив, не пообщавшись, не высветив, что имелось на самом деле. Не надо додумывать, подойди и спроси. Не надо быть источником конфликтов. Ты отвлекаешь в итоге и себя от работы, и компанию. Потому что в таком коллективе некомфортно работать. Безответственный человек, мы уже про это поговорили немножко, коснулись с другой грани, да, безответственный, на которого нельзя положиться. Ему дают задание, он говорит, да-да, я буду вовремя, я сделаю, но в итоге не выполняет свои обещания. Ты можешь чудом устроиться на работу, но чудом остаться на работе тебе будет сложно. Тебе надо обладать качествами хорошего работника. Тебе надо, знаете, есть такое понятие, как протестантская этика труда. Я был на этой неделе МТ-банк и ПРО-бизнес, две такие организации, известные в бизнес-структурах, проводили конференцию о клиентоориентированном бизнесе, и один из, как бы, хозяин компании Squirrel, Дмитрий Лазарев, он сказал такие вещи интересные. Это не то, что он христианин и он ходит в какую-то церковь, но это те инструменты, которые эффективные и которые помогают работать, строить бизнес и зарабатывать. Он говорит, что мы живем в системе протестантской этики труда. Когда не было, говорит, коммунистического формы бизнеса, но существует протестантская форма бизнеса, которая пришла к нам из Европы, и 500 лет назад купцы рукопожатием подтверждали свой договор. И они потом от него не отходили. Как часто мы также встречаемся в этом мире с людьми, которые дорожат своим словом. Это идет оттуда. Все то, что я говорил ранее, мы можем свести к одному библейскому слову, который написан Колоссянам 3 глава 23 стих. «И все, что делаете от души, как для Господа, а не для человеков». В современном переводе это место звучит вот так, сейчас я прочитаю. «Что бы вы ни делали, делайте от всего сердца, как если бы вы делали это для Господа, а не для людей». Делая что-то для Господа, ты будешь стараться это делать максимально качественно. Ну, я как бы к своей жизни применительно, да? Слишком большую работу Господь сделал со мной. Слишком великие блага Он сделал в моей жизни. Когда-то, 20 лет назад, я приехал с одной сумкой, у меня не было ничего. Девушка, которая делала предложение в деревне, отказалась от меня, потому что я был нах и босс, и ей подруга ее сказала, зачем тебе эта холодьба. Понимаете? Конечно, когда я сейчас приезжаю в ту деревню на своей хорошей машине, то уже другое отношение. Но я рад, что у меня такая женщина, знаете, рядышком, которая не выбрала меня по перстню или по часам, или по хорошей машине. Она увидела что-то внутри, глубже, и братья, выбирайте сестер из церкви. Это великая ценность. Очень хороший пример, знаете, когда мы делаем что-то для Бога и вкладываем в это максимально старание, максимально сердце вкладываем, мы потом получаем вознаграждение не только от Бога. Мы получаем вознаграждение и от нашего начальства. То есть мы делаем один поступок хороший, а получаем как бы две зарплаты, да? Одна в вечности, потому что там начисляются нам баллы, потому что мы делаем, прикладываем усилия и качество, да, и другая здесь, естественной жизни. Как нам надо понимать, как нам делать для Бога? Молитесь. Во время какой-то работы молитесь и просите у Бога, чтобы Он благословлял вашу работу, давал вам успех, давал новые переживания, новые идеи какие-то. Не жалейте сил. Прикладывайте максимально усердие, максимально старание для того, чтобы выполнить эту работу. Делайте это в поклонении. Кажется, знаете, как я могу делать, ремонтировать машину, или бортировать колеса, там, или заполнять бухгалтерский отчет в поклонении. Когда ты находишься на работе, и твоя рука тянется к резцу, который можно положить в карман и сделать что-то дома, да, и ты потом вспоминаешь, а что мне говорил пастырь мой, а что учит Библия, то вы знаете, когда ты соизмеряешь свои поступки с проповедью, с тем, что говорит Библия, с тем, что говорят твои братья и сестры, то тем самым ты поклоняешься Богу. Можно говорить о поклонении как о музыке. Это тихая музыка, это громкая музыка. В Африке, вы знаете, даже похороны с танцами проходят. То есть там все такое темпераментное. Но в этом ли поклонение? Однажды я читал вот эту ситуацию, когда Иисус был в Гефсиманском саду, и Он молился, ожидая, что с Ним будет. Он знал, что с Ним будет. Ему не надо было догадываться, что с Ним будет. Он знал это. И такие переживания Он испытывал, что капли пота, они превращались в капли крови. Испытывал ли кто-то из вас такое стрессовое состояние, когда у вас выступали капли крови? У меня было два ситуации, когда меня забирали и отвозили в лес. Один раз человек подумал, что мы украли у него мотор, и мне пришлось ему потом рассказывать и доказывать, что такого не было. Второй раз обокрали машину, которую мы взяли на ремонт, и опять же у меня была такая ситуация. Не все так бывает красиво и хорошо, когда ты занимаешься бизнесом. И если у тебя есть начальство, не думай, что им легко достается хлеб, который они едят. Не моих работников увозили, которые работали у меня в то время, а меня, потому что я принимал ключи и я принимал деньги. И то в тот момент я не испытывал такого стресса, который бы проявился на моем физическом теле в таком виде. Но что очень важное решение, которое принял Иисус? Он сказал, несмотря на это, да будет воля твоя. Вот этим часто решаются разные проблемные ситуации. Между тобой и начальством. Между тобой и твоей совестью. Между тобой и твоим будущим. Что ты выберешь? От тебя зависит то, что ты выберешь. Почему? Потому что мы имеем то, что имеем, потому что делаем то, что делаем. Мы можем выбирать Божью волю, может быть, не понимая, может быть, некоторые вопросы для нас не до конца открыты. Но независимо от этого, от нашего понимания или непонимания, 2 плюс 2 остается 4, вчера, сегодня и завтра. Независимо от того, понимаем мы истину и не понимаем, она остается истиной. Иисус сказал, да будет воля Твоя. Давайте выбирать вот эти принципы, знаете, чтобы у нас не было компромиссов с совестью, чтобы мы не допускали их в своей жизни, чтобы, знаете, вот это мы могли наклеить рыбку на любой части тела своей, да, и это не было бы стыдно для Бога, что мы Его дети. Чтобы наши поступки, они говорили громче наших слов. Наши отношения в коллективе, наши отношения к церкви, наши отношения к финансам, наши отношения к работе. Тогда, это знаете, протестантская этика труда, она будет нарицательным на нас. И вы знаете, я очень рад, что в моей жизни произошли вот эти изменения, и я попал в церковь. Для меня это возможность. Я все, что приобрел, я приобрел в стенах церкви. Я этому здесь научился. Я научился любви братской. Я научился делать качественно. Я научился не воровать, не обманывать. Я научился. Если ты сегодня здесь находишься первый раз, смотрите, какая большая семья. У меня была маленькая семья, я не ездил на каникулы к дедушке, к бабушке. Я не имел, знаете, такого общения и назидания, научения от каких-то своих братьев, сестер, от старших. Но у нас в теле Христовом есть эта возможность. И если ты пришел сегодня первый раз, может, ты захочешь быть частью нашей церкви, нашей семьи. Давайте встанем, пожалуйста.